несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 5, ясно. В Санкт-Петербурге днем теплее, плюс 8, но ожидается дождь. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня исполняется 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. И сегодня заканчивается всероссийская перепись населения, которая стартовала 14 октября. Какие вопросы из анкеты переписи населения привлекли ваше внимание? Спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». 25 октября, 7 лет назад, в Новосибирском аэропорту был арестован Михаил Ходорковский. Его обвинили в хищениях и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковского и бывшего руководителя Минотепом Платона Лебедева Мещанский районный суд Москвы переговорил к 9 годам лишения свободы. Каждого впоследствии срок был сокращен до 8 лет. Несмотря на то, что прокуратура на днях заявила, что в этом деле нет политической подоплеки, многие правозащитники общества деятели называют этот процесс политическим. Находясь в заключении, Ходорковский написал несколько статей о событиях, которые происходят в России, дал им оценку, и эти статьи широко обсуждались в прессе. В феврале прошлого года Хамонический суд Москвы постановил этапировать Лебедева и Ходорковского в Москву для рассмотрения второго уголовного дела. Их обвиняют в хищении нефти 350 миллионов тонн, позже эта цифра снизилась до 218 миллионов тонн, и легализации преступно нажитых средств. В пятницу гособвинитель на процессе Ходорковского и Лебедева просил суд приговорить обвиняемых к 14 годам лишения свободы каждого. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
В случае, если председательствующий в процессе по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева пойдет навстречу прокурорам, бывшим совладельцам ЮКОСа предстоит провести в заключении еще почти 7 лет. 7, а не 14. В соответствии с законом срок будет исчисляться с момента их ареста в 2003 году. Впрочем, защита настаивает, Ходорковский и Лебедев невиновны.
Есть два больших эпизода, которые квалифицируются как хищение и легализация. По статье 160 и 7 лет лишения свободы. По статье 174 легализации 8 лет лишения свободы. Они сложили, получили 13,5, прибавили ранее назначенное наказание, и в итоге получили 14 лет. Срок наказания стечет с момента фактического задержания. У Платона Лебедева это 2 июля 2003 года, у Михаила Ходорковского 25 октября того же года. Оцениваю резко негативно, потому что невиновным людям просят дать наказание 14 лет лишения свободы.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Он убежден.
Никакого хищения на самом деле там не было. И второе, на что особо обращают внимание наши подзащитные, значит, цель уголовного преследования не лежит в правовой плоскости.
Адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова уточнила.
Это политически мотивированное решение однозначно.
Во время прений прокуроры опровергали довод о политической подоплеке преследования бывших совладельцев ЮКОСа, ссылаясь в том числе на показания Михаила Касьянова. Бывший премьер-министр России рассказывал в ходе судебного следствия, что Владимир Путин выказывал недовольство тем, что ЮКОС финансирует оппозицию. Однако прокуратура в прениях решила использовать иной фрагмент показаний свидетеля. Утверждение Михаила Касьянова о том, что Ходорковский и Лебедев были арестованы по политическим основаниям, опровергаются им же, отмечал прокурор Лахтин. В частности, Касьянов показал, что когда он спросил у тогдашнего президента страны Владимира Путина об уголовном деле в отношении фигурантов, Путин сказал, что это прерогатива прокуратуры. Кроме того, по мнению гособвинителей, отсутствие политических мотивов в преследовании бывших совладельцев ЮКОСа также подтверждается вступившим в силу приговором Мещанского суда Москвы. Возможность возразить на эти доводы у защиты появится уже 27 октября, когда в Хамовническом суде продолжится прения сторон. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Какие социальные и гуманитарные программы осуществляла компания ЮКОС в Томской области, когда ее возглавлял Михаил Ходорковский, рассказывает лидер Томского отделения солидарности Иван Тютрин. Беседовал с ним Мумин Шакиров.
Здесь достаточно было много проблем, как социальных, так и образовательных. Так как у нас регион, имеющий большое количество университетов, на базе университетов организовывались такие проекты, которые назывались «Помоги советам», например. Активно работала «Открытая Россия», здесь школа публичной политики работала. А также ЮКОПС большое количество объектов для детей и молодежи сделали. Запустили проект на их базе детского, скажем так, парламента, скажем так, протопарламента детского. В общем, их деятельность была достаточно активна, однако после ареста Дарковского и всей пропаганды, которая, в общем, сделала упор на то, что компания ЮКОС выкачивала все из региона и направляла в Москву, определенный эффект был получен, но время расставило все по своим местам, и сейчас для подавляющего большинства жителей нашего региона очевидно, что вот те компании, которые пришли вместо ЮКОСа, ничего подобного даже близко не делают. Ни в области образовательных проектов, ни в области проектов социальных. При этом тут стоит отметить особые там социальные проекты, которые они делают на севере, непосредственно в регионах, где добывается нефть. Достаточно большое количество вещей там делалось, направленные и в отношении детей, в том числе и вот подростков.
Люди как-то собираются и как-то реагируют на те события, которые сегодня связаны с Ходорковским, я имею в виду и судебный процесс, и вот уже прошло 7 лет с момента его задержания, или это тема табу в Томской области?
Нет, эта тема у нас не табу. Действительно, есть некоторое количество людей, которые в состоянии преодолеть вот эту информационную блокаду, которые в курсе происходящего процесса. Более того, и «Солидарность», и входящий в «Сомскую солидарность» так называемый комитет гражданской поддержки Ходорковского, регулярно мы здесь организовываем такие, что ли, просветительские акции, мы устраиваем пикеты. Недавно мы получили при центре Ходорковского ряд материалов о процессе, которые здесь распространяли. Так вот, те люди, которые все-таки добираются до нужной информации, все-таки, наверное, процент это небольшой, для них очевидно, что это дело политическое, никаких иллюзий по этому поводу, собственно, нет. Равно как мало иллюзий вот, по поводу того, что Михаил Борисович получит следующий срок. Сказать, что эта тема уж очень актуальна, наверное, нельзя, потому что все-таки большинство наших граждан сориентировано на главный, что ли, телевизионный канал, и провинция, в общем-то, находится, скажем так, в неком информационном вакууме, что ли. То есть общественного резонанса нет, но проводя, вот мы ежегодно проводим эти акции, мы, в общем, отмечаем, что количество сочувствующих людей Ходорковского, Лебедева, которые, в общем-то, поддерживают их и их соратников, оно, в общем, конечно, растет. Но сказать, что это происходит как-то вот так радикально, наверное, нельзя.
Рассказывал лидер Томского отделения движения «Солидарность» Иван Тютрин. Прошло 7 лет с момента ареста Михаила Ходорковского. Можно ли говорить, что с этого момента начался новый отчет в политической жизни России? На вопрос Мумина Шакиру отвечает Константин Янцин, политолог, доцент Томского государственного университета.
Совершенно понятно, что это знаковое событие произошло в свое время в России. Это политический процесс, который был, знаковая фигура. С этого момента, можно сказать, изменилось политический ландшафт. Это был знак политической элиты, которая еще не встроилась в систему. То либо они играют по правилам, которые определяет команда Путина, либо они находятся в местах не столь отдаленных, ну или уезжают за пределы Российской Федерации. Что здесь сказать? Политику никто не суется, всем сказали об этом явно. Ходорковский – это символ этого действия. Все богатые должны быть равно удалены или играть под дудку той системы, которая сложилась.
Насколько поменялось отношение к Ходорковскому за последние 7 лет у Томичей?
Я могу сказать следующее. Томск – это же не совсем стандартный и форматный регион в отношении, ну, там, по всей стране, со всей России. Здесь очень много доля высшего образования, людей с высшим образованием – крайне высока. Каждый пятый студент, каждый второй имеет высшее образование. Соответственно, уровень критического восприятия информации, которая на них сваливается, достаточно высок. Поэтому и отношение, например, в Томске к Ходорковскому, оно не совсем стандартное, как мне представляется, чем в России. Россия радовалась, ну что, посадили олигарха в начальном этапе, да, но со временем то Томск так не думал, да, там сразу население смотрело, конечно, на это, и интеллигентные, и образованные люди понимали, что это политический процесс. Другое дело, что дальше понимание никуда ничего не сдвинулось. Ну, то есть, как бы люди понимают, и в массе своей, я думаю, в России тоже понимают все прекрасно народ, что происходит. Просто это не личная повестка дня. То есть в личном плане как раз в экономические блага люди стали получать. Ну да, ну вот такая жертва есть на заклание. А это же знак был элите послан, а не массе своей. В массе своей есть разные мнения. Кто-то говорит, так ему и надо, олигарх. Кто-то говорит, надо было всех сажать, не всех посадили заодно. Кто-то сочувствует, понимаете, есть разные отношения к нему. Но вот меня радует, что в Томске больше думающих людей и адекватно оценивающие ситуацию, связанную с Михаилом Борисовичем, и вообще эту вторую, тем более второй процесс Костянской этой истории. Вот так бы я ответил.
Это был Константин Янзин, политолог, доцент Томского государственного университета. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 10:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате взрыва в станице Орджоникидзевская, по уточненным данным, ранено 5 человек, в том числе 4 милиционера. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года. На Гаити число жертв эпидемии холеры превысило 250, число заболевших более 3000. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода». В эфире «Время свободы». Великобритания. Внимание критики и публики привлекла недавно вышедшая книга культуролога и писателя Фрэнсиса Стаффорда «Красное изобилие», повествующая об идеологических мифах и повседневной жизни в Советском Союзе 50-х-60-х годов, рассказывает Наталья Голицына.
«Красное изобилие» – одна из самых необычных книг, когда-либо написанных о Советском Союзе. Это блестяще написанная работа, сочетающая в себе жанровые признаки романа и культурологического исследования. В ней странным образом переплелись авторский вымысел и документальная проза. Сам Фрэнсис Стаффорд в предисловии к своей книге называет ее жанр «сказкой». Каждой ее главе предшествует эпиграф, цитирующий сборник русских волшебных сказок Афанасьева. В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, где мы живем, так звучит эпиграф к первой главе «Красного изобилия». Этим царством-государством в полуромане Стаффорда был Советский Союз 1953-1968 годов, а его темой – мифология хрущевской оттепели с ее мечтой о всеобщем изобилии и заверениями, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Собственно, мечта о товарном изобилии и восхищение американским консюмеризмом, пишет автор книги, и скрывалась за завесой марксистской идеологии. Фрэнсис Стаффорд вознамерился ответить на вопрос, мог ли Советский Союз построить постиндустриальное общество изобилия по западному образцу. И хотя коммунистический тезис о близящейся эпохе всеобщего благосостояния оказался фикцией, некоторое время хрущевский Советский Союз демонстрировал самый высокий уровень экономического роста в мире. Одно время, в конце 50-х, в начале 60-х годов, пишет Стаффорд, люди на Западе ощущали примерно такое же беспокойство по поводу советского экономического роста, какое они испытывали по поводу Японии 70-х и 80-х годов или по поводу Китая и Индии 90-х. При этом западные наблюдатели, отмечает автор книги, не подозревали о таком типично советском явлении, как приписки. Экономические и исторические факты обыденной жизни в Советском Союзе, эпохи первого спутника Земли и дряхлеющего советского режима иллюстрируются в «Красном изобилии» рассказом о жизни нескольких российских семей, причем не все эти персонажи полностью вымышлены. У некоторых есть реальные прототипы, как, к примеру, у Зои Вайнштейн, чей образ списан с известного биолога Раисы Берг. Одним из центральных персонажей «Красного изобилия» оказался и эксцентричный Никита Хрущев, которого автор вывел под кавкианским именем «Господин К». В интервью «Радио Свобода» Фрэнсис Стаффорд так разъясняет жанровые особенности и сюжет своей книги.
Моя книга – это разновидность романа. В ней есть диалоги, персонажи, сюжетные линии. В ней рассказано о реальных событиях. Однако это скорее рассказ об идеях, чем о персональных судьбах. Я бы обозначил ее сюжет как попытку рассказать о том, как коммунистическая утопия и ее пропаганда перепахали жизни реальных людей. Что касается ее морали, выводов, которые можно из нее извлечь, то мне бы хотелось, чтобы читатели делали это сами. В какой-то мере идея книги связана с уходящим в английскую поэзию мотивом несбыточности человеческих чаяний. Я пишу о том, как лучшие намерения и добрая воля оборачиваются своей противоположностью, как серьезная жизнь превращается в фарс. Мне хотелось представить некую разновидность человеческой комедии, в которой коммунистический проект саморазрушается, и при этом не создать впечатление, что это наблюдение с безопасного расстояния. Очень важно было также осмыслить все это через судьбы отдельных семей, поскольку слишком многие человеческие мечты и чаяния стали жертвой этой утопии. Мне показалось, что 21 век – подходящее время, чтобы напомнить об этом, особенно в ситуации, когда экономическая система Запада стала давать сбой.
Фрэнсис Стаффорд пишет, что жизнь в Советском Союзе в 50-е и 60-е годы можно было бы описать одним словом – очереди. Однако, по его мнению, это была не только эпоха товарного дефицита и жажды пристойной жизни, но и время несбывшихся надежд и окончательного разочарования в коммунистических идеалах.
Это были одновременно трогательные и печальные годы. Людям были выданы многочисленные идейные талоны, но когда они попытались их отоварить, выяснилось, что товаров нет. В то же время это была эпоха надежд, возникших после смерти Сталина. В какой-то мере они частично реализовались в брежневских лозунгах консюмеризма и комфорта, когда люди смогли зажить более частной жизнью с надеждой на возможность улучшить благосостояние. Это было время, когда надежда вырвалась на поверхность существования, и у советских людей возникла частная жизнь. Надо сказать, что если сравнивать тогдашнюю советскую жажду потребления с западной, то она производит жалкое впечатление. Но в сравнении с предыдущей советской эпохой ситуация выглядела пещерой Аладдина. Это особенно понимали жившие в 30-е и 40-е годы, когда проблемой были элементарные вещи, и люди были озабочены лишь выживанием. В 60-е годы в Советском Союзе появилась возможность жить в отдельной квартире и купить костюм или платье. В целом, это было время страстного вещизма. Конечно, это не было похоже на реализацию коммунистической утопии или на всеобщее благосостояние. Однако честный западный романист обязан был объективно показать эту внутреннюю метаморфозу в Советском Союзе, причем без какого-либо покровительственного тона. Да, именно в то время в Советском Союзе возникло некое подобие изобилия по сравнению с советским прошлым.
Фрэнсис Стаффорд заканчивает свою книгу такими словами. Прошли годы, Советский Союз пал, но танец вокруг предметов потребления возобновился с новой силой. Ветер в российских деревьях шепчет. Может ли быть иначе? Могло ли все быть по-другому? Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжается время свободы. В Афганистане на прошлой неделе было объявлено об аннулировании четверти бюллетеней, поданных на недавних парламентских выборах. Об этом материал Валентина Барышникова.
Избирательная комиссия Афганистана сообщила, что 1,3 миллиона бюллетеней, поданных на парламентских выборах в сентябре, были признаны недействительными. Причина – подтасовки и другие нарушения. Это почти четверть от общего числа поданных голосов, глава избирательной комиссии Фазиль Ахмед Манауи объявил.
Общее число действительных подсчитанных голосов – 4 265 347. Это большой успех для Афганистана, учитывая нынешнюю ситуацию. К сожалению, мы аннулировали около 1 300 000 голосов. Сегодня нам посчастливилось быть свидетелями большой активности афганцев на выборах. Явка очень большая, и мы гордимся этим, несмотря на признание недействительными части голосов.
Комиссия также сообщила, что 224 кандидата, примерно десятая часть от общего числа, вызывают у нее подозрения из-за обвинений в возможных подтасовках. Предварительные результаты голосования должны были быть обнародованы ранее в октябре, однако их объявление откладывалось дважды для дополнительной проверки. Комиссии все еще предстоит вынести решение по тысячам жалоб наблюдателей, кандидатов и избирателей, что может означать еще несколько недель затяжки с объявлением окончательных результатов. Избирательная комиссия назвала своим успехом то, что ей удалось обнаружить более 1 000 000 подложных бюллетеней. Однако столь большие масштабы фальсификаций могут поднять вопрос о легитимности результатов голосования. Один из наблюдателей, профессор Кабульского университета Вадир Сафи, в интервью «Радио Свободный Афганистан» выразил сомнение в том, что избирательной комиссии удалось вскрыть подлинный масштаб подтасовок. Он также заявил.
Те, кто попадут в парламент путем подтасовок, не будут иметь необходимого мандата. Они не будут служить людям, поскольку они попадут в парламент при помощи денег или угроз, и у них не будет необходимой поддержки людей.
Это вторые парламентские выборы в Афганистане после свержения режима талибов. В прошлом году президентские выборы в Афганистане сопровождались массовыми подтасовками, и около четверти голосов было признано недействительными. Сомнения в легитимности нынешних выборов могут повлиять на предстоящий пересмотр американской стратегии в Афганистане, который будет проводить в декабре администрация президента США Барака Обамы. Нынешнюю ситуацию в Афганистане и возможные изменения в американской стратегии комментирует международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
С одной стороны, это, конечно, очень плохой знак, что четверть бюллетеней оказались недействительными. По европейским стандартам бы такие выборы вообще считались недействительными. Естественно, применять европейские стандарты к Афганистану невозможно. И, естественно, сейчас и на уровне общества начинается недовольство, что те люди, которые рискуют жизнью, порой приходили голосовать, могут не отразить свой голос в структурах власти. Но, с другой стороны, если посмотреть на этот процесс, то, как ни странно, это очень любопытный момент для Афганистана. Как ни странно, люди довольны многие тем, что, вот то, что показывают опросы, тем, что такое произошло, потому что это показывает, что Центральная избирательная комиссия работает, что на этот раз она действительно взялась за тщательную проверку всех поданных бюллетеней, в отличие от того, как дело происходило в прошлом году во время президентских выборов, на которых победил Хамид Карзай, легитимность которого именно из-за подделки бюллетеней до сих пор оспаривается в стране.
Предстоит пересмотр стратегии Соединенных Штатов в Афганистане в ближайшее время. Как могут повлиять нынешние выборы на позицию Соединенных Штатов?
Откровенно говоря, я думаю, что они не сильно повлияют по одной простой причине. Сейчас два процесса развиваются параллельно, а именно, с одной стороны, внутриполитические процессы в Афганистане, в том числе выборы, в том числе укрепление небольшой власти Хамида Карзая. С другой стороны, переговоры с талибами, которые идут параллельно с формированием таких важных институтов власти в Афганистане, как парламент. А я напомню, что парламент – это действительно очень важная структура власти. Джирга – это традиционная структура власти для Афганистана. И люди доверяют джирге намного больше, чем тому же президенту, скажем. Талибы не принимали участие в парламентских выборах. Переговоры с ними идут параллельно. Это совершенно новый этап в политике США по отношению к Афганистану. Соединенные Штаты поддержали эти переговоры. Я напомню, что НАТО даже предоставило коридоры для того, чтобы лидеры талибов могли пройти из провинции и из Пакистана, между прочим, для этих переговоров. Так что посмотрим, как это будет развиваться. Я еще раз повторю, что пока какой-то общий картинки картина стратегии, вот соединение внутриполитической ситуации с переговорами с противником в данном случае, пока в стратегии США не видно, но, по крайней мере, у Барака Обамы есть время до декабря, пересмотр политики должен состояться в декабре, так что, может быть, к этому времени мы увидим какую-то более взвешенную, более целостную оценку развития событий в Афганистане.
Это была международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 9:30. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии, по последним данным, в результате взрыва в станице Орджоникидзевская в воскресенье вечером ранены 6 милиционеров и местная жительница. Ранее сообщалось о 5 пострадавших. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года. Окончательные – в конце 2012-го. Затраты федерального бюджета на проведение переписи составят 17 миллиардов рублей. Бывшему заместителю мэра Астрахани Виктору Кузнецову предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Ранее Кузнецову было также предъявлено обвинение в халатности в связи с обрушением общежития. Тогда погибли 5 человек. На Гаити число жертв эпидемии холеры превысило 250. Об этом в воскресенье объявило правительство страны. Число заболевших более 3000. В Пакистане в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека. Количество раненых уточняется. Как сообщили местные власти, взрыв произошел в городе Пакпатан в провинции Пенджаб.
Премьер-министр Ирака Нуриаль Малики подверг критике публикацию на сайте WikiLeaks почти 400 тысяч секретных американских документов о военной операции в Ираке. В документах есть данные о массовых нарушениях прав человека иракскими властями. Министр финансов США Тимоти Гайтнер провел в воскресенье в Китае переговоры с вице-премьером правительства КНР Ван Цишанем. Обсуждались экономические проблемы, в том числе расхождения между сторонами в вопросах валютно-финансовой политики.
О новостях вам рассказала моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатульна. И мы вновь обратимся к главной теме сегодняшней программы. Сегодня последний день основного этапа всероссийской переписи населения, когда переписчики заполняют анкетные листы, посещая каждую квартиру и каждый дом в стране. Далее уточнение данных по тем, кто отказался проходить перепись, а затем обработка собранного статистического материала. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Поскольку на переписную кампанию этого года выпало две пары выходных, когда жителей легче застать дома, самый весомый урожай переписчики собирают именно в эти дни. И вот какие вопросы задает человек, снабженный синей сумкой с белыми силуэтами человечков.
Фамилия, имя, отчество, пол ваш, дата вашего рождения, число, месяц, год, место вашего рождения, ваше состояние браки, гражданство, национальность, образование. Владеете ли русским языком? Какими иными языками владеете? Ваш родной язык. Укажите имеющийся у вас источник средств к существованию. Если несколько источников, укажите. Имели ли вы какую-либо работу, приносящую заработок или доход с 7 по 13 октября 2010 года? Кем являетесь на основной работе? Работающим по найму, по договору, по контракту? Ваша работа находилась на территории населенного пункта. Вторую работу не имели? С какого года вы в Москве проживаете? Сколько детей вы родили?
О дальнейших действиях Росстата рассказывает его руководитель Александр Суринов.
Самый важный этап – это у нас непосредственно опрос населения. Потом не менее важный этап – это контрольный обход. 10% всего населения нашей страны будет проверено, ходил ли переписчик к нему, что он спрашивал. Дальше мы должны будем получить информацию о численности нашего населения, которую мы не нашли, которая отказалась. Дальше подготовка к автоматизированной обработке, потому что вот наши переписные листы – это машиночитаемые документы. У нас там есть элементы, связанные с автоматическим кодированием информации. Поэтому для нас важно, чтобы переписные листы, как мы говорим, были чисты, было меньше грязи, то есть зачеркивание, исправлений, чтобы был приличный почерк. Потому что, например, национальная принадлежность, родной язык записывается словами, потом с помощью компьютера мы автоматически это все кодируем, так что машина уже там через 5-10 бланков воспринимала почерк переписчика и автоматически кодировала эти поля. Этот этап очень важен, потому что от него зависят сроки разработки итогов и представления итогов пользователя. То есть ради чего вообще перепись затевается. Да, это все-таки итоги, это цифры, которые мы получим даря перепись населения.
Предварительные итоги обещают обнародовать в апреле следующего года. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Какие вопросы из анкеты переписи населения привлекли ваше внимание, удивили вас или показались странными? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. Николай из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Да, я Николай. Значит, мы пенсионеры с женой на пенсии, но я решил на пункт идти. Я там несколько было адресов, я там позвонил, где они находятся, а они мне сказали, вы можете по телефону, не надо приходить. Слушайте, если по телефону будут там все под разным псевдонимом звониться, получится у нас не 140 миллионов, а 1,5 миллиарда новый китайский муравейник. А вопрос, который мне не понравился, это про радиоточку. Я сказал, знаете, радиоточка, я уже старый человек, это во время Второй мировой войны радиоприемник коммунисты отобрали, вот были радиоточки. А потом зачем нужны? Если бы была радиоточка, я бы с вами не мог разговаривать. Она не принимает. Вот. А второе, конечно, ну так он не очень... Про ученую степень меня спросили. Вот, это не очень обязательно. Ну, радиоточка вообще, я говорю, ну это каменный век, зачем же это нужно?
Понятно, спасибо, да. Николай. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Сергей из Ростовской области. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сам являлся переписчиком. И вот предыдущей радиоточке, это для того, чтобы население ничего не знало информации и можно контролировать с помощью власти все эти манипуляции. И мое мнение, это что неизбежно поднимется возраст пенсионный. К этому все идет. Будет сертификация всяких вот этих данных. И, как Эдуард Лимонов говорит, это все с подвохом будет. Просто так чисто ничего не делается.
Это был Сергей из Ростовской области. Спасибо, Сергей. Раиса из Татарстана до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. У нас тоже переписчица была. Спрашивала она национальность, туда-сюда. И сколько у меня квадратных жилья? Имеется ли туалет? Туалет где находится? Еще спросила, вода есть ли у вас? Ненужный вопрос задает. Это зачем?
Спасибо, Раиса. Андрей из Нальчика до нас дозвонился. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Перепись населения. Тоже вот вопрос, для чего?
Ну, это уже другой вопрос. Вы у меня спрашиваете?
В стране ведется полномасштабная, хотя и не объявленная война против собственного народа. Для этого есть служба внешней и внутренней разведки. Для этого есть внешние и внутренние войска. И если к тебе в дом приходит из вражеского стана агент и переписывает, ну, это нормально или нет? Большое спасибо.
Спасибо, это был Андрей из города Нальчик. И сейчас хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам безработный из России. Меня удивил вопрос о доходах. Переписчица дала почитать маленький листок с вариантами. Ну, какой доход может быть у незарегистрированного безработного? И еще несколько сообщений. Сергей пишет из Екатеринбурга. Как и всех, удивили вопросы о метраже квартиры. Димка. Самый странный вопрос – это количество квадратных метров квартиры. Всех действительно удивляет вопрос о метраже квартиры. И еще пишет нам Павел из Екатеринбурга вопрос о том, есть ли у вас телевизор, тоже ему показался странным. Любовь из Звенигорода до нас дозвонилась. Здравствуйте, Любовь.
Доброе утро. Вы знаете, меня тоже несколько покоробило их вопросов. Вот те же самые квадратные метры, сколько туалетов, ванная, чем отапливается ваш дом и все остальное. Но потом, возраст я указала, ну, видно, что пенсионный. Вы работаете? Я говорю, конечно, работаю. А зачем вы? Почему? Вы пенсионерка, уже все. И вы знаете, такой налог пошел. А я говорю, ну, извините, но у меня пенсия 5300. Как вы думаете, можно прожить? О, да, вы знаете, ну и все. И вот эти очередные все монологи были дальше другие. А вообще, мне кажется, эта перепись такая туфта. Серьезно. Все это уже вранье одно идет. Ну, всего вам доброго.
Да, извините, спасибо. Спасибо, Любовь. Не за что извиняться. Спасибо за ваш ответ. Это была Любовь из Звенигорода. Николай из Мордовии сейчас на связи с нашей студией.
Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Конечно, перепись завершается, но, увы, не всех посетили переписчики. На этот раз примерно вот ко мне не заходили. А когда заходили, тогда говорили, какое образование? Образование детское, там, сколько классов закончили. А вот само образование не считается, там, журналист или литератор, или там, богослов даже. И вот это не учитывается. А результаты через полгода, через два года, что это такое? 17 миллиардов рублей израсходовали переписчикам, а результатов, увы, темнота и неизвестно.
Спасибо. Это был Николай из Мордовии. Хочу зачитать одно сообщение с сайта «Радио Свобода». Пишет нам наша радиослушательница из Санкт-Петербурга. К моему несчастью, деканат моего факультета поставил вопрос перед студентами ребром. Или общеобязательная добровольно-принудительная практика на переписи, или отчисление. Когда ты заканчиваешь институт в этом году, выборы, соответственно, не остаются. Меня возмутили следующие вопросы. Фамилия, имя, отчество. Безусловно, это противоречит правилу анонимности со составление опросника. Имели ли вы какую-либо работу, приносящую заработок или доход с 7 по 13 октября 2010 года? Неужели нельзя было проще сформулировать? И люди начинают вспоминать, когда было 7 октября. Приходилось задавать вопрос по-другому. Вопрос про площадь квартиры. Бред, статистика не покажет реальных жилищных условий населения. Также я считаю, что многим студентам, скорее всего, не заплатят, потому что договор я никакой не заключала. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, какие вопросы анкеты переписи населения привлекли ваше внимание.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013 года. Предполагается, что в следующем году его дефицит составит 3,6% ВВП. Проект бюджета на 2011 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» $75 за баррель. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в сентябре сократилось на 4,1%, составив 5 миллионов 32 тысячи человек, а общий уровень безработицы снизился с 6,9% в конце августа до 6,6% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. В Соединенных Штатах общий объем промышленного производства в течение сентября сократился на 0,2%, сообщила Федеральная резервная система, Центральный банк США. Это первое сокращение промышленного производства в стране к уровню предыдущего месяца с июня прошлого года, хотя к уровню сентября 2009 года оно увеличилось на 5,4%. Общий объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился в третьем квартале 2010 года на 9,6% к уровню июля-сентября прошлого года, после роста в первом квартале на 11,9%, а во втором на 10,3%. Такие данные представило Национальное статистическое ведомство Китая. В целом, за первые 9 месяцев года объем ВВП Китая превысил $4 триллиона. Это почти на 20% больше общего объема в 2009 году экономики Германии, четвертой в мире. Мировое производство стали в 2010 году с января по сентябрь, по данным ассоциации World Steel, превысило уровень 9 месяцев прошлого года на 19,4% и составило в целом 1 миллиард 46 миллионов тонн. Однако к уровню января-сентября 2008 года рост в нынешнем году составил лишь 0,7%. 45% всей стали мира производится сегодня в Китае. За ним, в первой пятерке стран производителей, Япония 8%, США 6%, Индия 4,8% и Россия 4,7%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, по последним данным, в результате взрыва в станице Орджоникидзевская в воскресенье вечером ранено 6 милиционеров и местная жительница. Ранее сообщалось о 5 пострадавших. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года. Бывшему заместителю мэра Астрахани Виктору Кузнецову предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. На Гаити число жертв эпидемии холеры превысило 250. Число заболевших – более 3000. В Пакистане в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека. Количество раненых уточняется. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И снова в нашей программе пришло время обзора прессы. Ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И сейчас, как вы уже обещали, речь пойдет о публикации в «Новой газете». «Погибаю, но не сдаюсь» называется эта публикация. И речь в ней идет, насколько я помню, об убийстве полковника ФСБ в Нижнем Новгороде.
Да, за что после жесточайших пыток убит в одиночной камере полковник ФСБ? В этом вопросе пытается сегодня разобраться «Новая газета», выделив эту тему в главную. На первую, вторую и третью полосы. В распоряжении «Новой газеты» оказались копии предсмертных писем полковника ФСБ Олега Ефремова, написанные им в тюремной камере. Первое письмо он намеревался отправить президенту Медведеву, секретарю Совбеза Патрушеву и генпрокурору Чайке. Два других предназначались супруге и адвокату. Пока изданию неизвестно, дошли ли послания до адресатов, однако через несколько дней после жесточайших пыток полковник ФСБ был убит в одиночной камере Боровской спецколонии номер 11. За несколько дней до смерти Ефремова его супруга пыталась достучаться до следователей и прокуроров, чтобы высказать опасения за жизнь мужа, но ее никто не принял. В 2004 году сотрудники Нижегородского госнаркоконтроля задержали двух дилеров. На допросе они показали, что героин приобретали у бывшего начальника следственного отдела управления ФСБ Нижнего Новгорода Владимира Обухова. Поначалу уголовное дело тихо замяли, но в 2008 году неожиданно возобновили расследование. По сведениям источника «Новой газеты», инициатором возобновления расследования выступил новый начальник УФСБ генерал Храмов. Вскоре был отстранен от службы и арестован начальник следственного отдела ФСБ Олег Ефремов, который, по версии следствия, вместе с Обуховым приторговывал конфискованным героином. На допросах Ефремов все отрицал, никаких показаний не давал и постоянно писал жалобы в различные инстанции. Неожиданно подследственного Ефремова, вина которого еще не была признана судом, перевели в места лишения свободы в Боровскую спецколонию, где отбывают наказание осужденные сотрудники милиции, посадили в одиночную камеру. За несколько часов до смерти чекиста посетили двое сотрудников отдела собственной безопасности УФСБ Илюшин и Чертков и попытались снова склонить к чистосердечному признанию. На суде оба заявили, что не помнят причину своего приезда в спецколонию. А спустя некоторое время Ефремов был избит до смерти. История таинственной гибели полковника ФСБ наделала много шума в регионе. По обвинению в убийстве Ефремова на скамье подсудимых оказались начальник отдела безопасности исправительной колонии номер 11 Бобриков, оперуполномоченный Кручинин, оперативный дежурный Ман, помощник дежурного Иванов, а также заключенные Архипов и Торопов, бывший спарринг-партнер братьев Кличко. В вопросе гибели таинственной гибели полковника ФСБ Ефремова разбирается сегодня «Новая газета». К другим материалам. Оппозиции разрешили покритиковать премьера. Как пишет «Независимая газета», политический митинг в столице показал отношение нового мэра к публичным акциям. В центре Москвы в субботу состоялся протестный митинг, участники которого потребовали отправить в отставку правительство во главе с премьером Владимиром Путиным. Мероприятие было разрешено городской администрацией. Эксперты «Независимой газеты» говорят о расширении политического пространства в России, но не склонны преувеличивать успехи радикальной оппозиции. Всего на митинг собрались более 1000 человек. Территория была огорожена, людей пропускали сквозь рамки металлоискателей. И поэтому мероприятие началось с опозданием. Выступление изобиловали самыми решительными лозунгами. Митинг сообразили на пятерых, уточняет «Коммерсант». 5 выдвигаемых новым комитетом требований просты, но трудновыполнимы, пишет газета. Это отставка правительства, роспуск парламента, честные выборы, обновление личного состава силовых структур и прозрачность исполнения госбюджета. Акция была санкционирована и прошла без эксцессов, хотя даже участники назвали свои лозунги экстремистскими и разжигающими социальную рознь. Смена мэра Москвы не изменила отношения властей и оппозиции, добавляет «Время новостей». Отношения властей с несистемной оппозицией, которая, как обычно, собирается 31 октября выйти на Триумфальную площадь, не претерпят существенных изменений. Несогласным, как и раньше, предстоит бороться с ОМОНом за право провести на площади хотя бы 10 минут. Мэрия Москвы в очередной раз отказала организаторам акции, посвященной защите 31 статьи Конституции. Как напоминает издание, в пятницу Госдума сразу в двух чтениях, втором и третьем, приняла поправки в закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Они не позволят организовывать публичные мероприятия тем, кто ранее был оштрафован за административные правонарушения. По словам главы Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, организаторы акции по 31 числам не собираются вступать в спор с чиновниками из мэрии, поскольку речь идет о конституционном праве людей. людей выражать свой протест там, где им захочется. «Непонятно, почему на свободу имеют право лишь 250 человек», сказал «Времени новостей» Эдуард Лимонов. По словам писателя, организаторы акции заявляли 1500 человек, потому что не в силах точно спрогнозировать, сколько людей придет на Триумфальную площадь 31 октября. Но, конечно, больше, чем 250 человек, уверен Лимонов.
Спасибо, Павел. Обзор прессы представил мой коллега Павел Куравский. Утреннюю информационную программу «Время свободы» завершит очередной репортаж из нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Дании. Старение населения является глобальной проблемой для стран европейского континента. Однако в то время как в большинстве из них возлагают надежды на молодежь, в Дании пошли другим путем, сделав национальным приоритетом благосостояние своих пожилых граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Дания – страна, где лучше всего относятся к старикам, говорят социологи. Ведь на вопрос, отягощают ли общество пожилые люди, утвердительно отвечает лишь один из 10 опрошенных датчан. И этому есть свое объяснение. Предвидя увеличение доли пожилых людей в общей численности населения, власти Дании проводят социальную политику, ставящую их в центр датского общества. Уход с рынка труда отнюдь не означает выключенности из социальной сферы. Датские пенсионеры имеют широкие возможности заниматься тем, что их интересует, и вести активный образ жизни. Позиция властей по отношению к пожилым датчанам строится на том, что они несут максимально возможную ответственность за свою жизнь, а следовательно сохраняют право принимать решения не только личного характера, но и на уровне происходящего в округе, где они проживают. Одним из проявлений такой социальной политики является создание так называемых советов пожилых лиц при каждом датском муниципалитете. Подобные консультативные советы избираются общим прямым голосованием и владеют правом рассмотрения всех решений, касающихся пенсионеров, в том числе и о переселении нуждающихся в уходе в дома престарелых. На сегодняшний день в Дании с ее населением в 5,5 миллионов человек насчитывается 890 тысяч мужчин и женщин старше 65 лет. Примерно 200 тысяч из них получают от муниципальных властей помощь в ведении домашнего хозяйства. А в домах престарелых и центрах для пожилых людей проживают в общей сложности до 90 тысяч датчан. Все чаще в Дании возводятся жилые массивы, проектируемые специально для людей старшего возраста. В таких домах, к примеру, нет крутых лестниц и высоких ступенек. И они оборудованы всем необходимым для того, чтобы человек в любой момент мог вызвать себе помощь. Кроме того, некоторые дома престарелых трансформированы в комплексы с отдельными квартирами и называются теперь центрами для пожилых. Наш комплекс Тинейр, построенный в 1976 году и рассчитанный на 58 мест, относится именно к такому роду заведений. Подобные центры для пожилых должны гарантировать психологический комфорт их обитателям и вместе с тем обеспечивать приемлемые условия для работы обслуживающего персонала. Говорит директор датского центра Тинейр Лиз Варен. Пожилые датчане считают абсолютно естественным право на ухоженную старость в домах престарелых. Всю жизнь они исправно платили налоги, и сейчас пришло время уже государству позаботиться о них. Однако с экономической точки зрения забота о стариках обходится весьма и весьма недешево. Ежегодные выплаты на социальную поддержку по старости составляют 176 миллиардов крон, или 35 миллиардов долларов. Это примерно 1/10 часть волового национального дохода страны. Расходы же на лечение пожилых пациентов составляют более половины всех затрат в сфере здравоохранения. Неудивительно, что в Дании много усилий тратится для того, чтобы сделать пенсионеров как можно более автономными, с тем, чтобы отдалить срок их перехода под государственную опеку. И одно из действенных решений этой задачи датские власти видят в разработке специальной оздоровительной политики для лиц пожилого возраста. Бесспорен тот факт, что государству значительно дешевле обходится содержание здоровых пенсионеров. Поэтому муниципальные власти предлагают пожилым людям специально разработанное для них бесплатное занятие по аэробике, а также организуют коллективные пешеходные туры. Кроме того, созданы также особые кружки, в которых участников приглашают поделиться своими детскими воспоминаниями. Какой в этом смысл? Очень простой. Стимуляция умственной активности улучшает общее состояние здоровья у пожилых. Говорит руководитель комитета по вопросам здравоохранения коммуны Митфюн Кирстен Даль. Занимая привилегированное положение в обществе, датские пенсионеры могут рассчитывать на поддержку ассоциации «Эльдрасейн», борющейся за защиту интересов пожилых людей. Ассоциация, созданная в 1986 году, на сегодняшний день насчитывает в своих рядах 565 тысяч членов и является одной из самых влиятельных в Дании общественных организаций. Мы стали активными участниками общественной жизни, столь же неотъемлемыми, как датские политические партии или профсоюзы. К примеру, когда я еще 10 лет назад звонил позвонил по телефону министру здравоохранения, он назначал мне встречу через месяц. Сегодня же само правительство спрашивает нашего мнения по тем или иным вопросам. Говорит председатель датской ассоциации Эльдресейн Бьярне Хаструп. Новые времена формируют и новую ментальность. Отношение к пожилым людям в датском обществе претерпевает революционные изменения. И уже сегодня в стране, которая одной из первых в мире установила возрастные ограничения на рынке труда, возникают дебаты об отмене самого понятия «пенсионный возраст». Возрастной предел – это наихудший враг пожилых людей. Это психологическая стена, вынуждающая людей опускать руки и медленно деградировать, когда наступает конец их трудовой активности. Однако продолжительность жизни растет, и в наши дни понятие о пенсионном возрасте в 60 или 65 лет становится неуместным. В будущем все больше пожилых людей захотят работать дольше или начинать профессиональную переподготовку после 60 лет. И наш менталитет и кодекс законов о труде должны будут приспособиться к этим неминуемым изменениям, говорит датский врач-геронтолог и специалист по социальным проблемам пожилых Хеннинг Кирк. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». Соломон Бёрк, певец блюза, ритм-блюза, рок-н-ролла, оставивший под лунный мир 2 недели назад в первой части. «Времени джаза» во второй календарь октября. 49-летие трубача Уинтона Марсалиса, дни рождения Дизи Гиллеспи и Зута Зимса, а также джазовые новости из Франции и США. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Я же с вами прощаюсь до 12 часов. В это время в эфир выйдет дневная информационная программа «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного вам дня!
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На всех постах он проявил исключительные качества эффективного
организатора. Каждый день мы играем в кошки и мышки, но в какой-то момент мы должны будем сесть за стол.
Мы считаем, что это просто поражение российской гомофобии по всем фронтам.
Юлиана Авдеева.
Победила Юлиана Авдеева. Россия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.